Радио «Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 50 минут. Реакция на смерть президента Венесуэлы Уго Чавеса от США до Белоруссии. Московский городской суд отклонил жалобу Сергея Удальцова на содержание под домашним арестом. В Санкт-Петербурге обыскали и допросили активистов оппозиции в связи с расследованием дела о беспорядках на Болотной площади. Российские правоохранительные органы предъявят главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру новые обвинения в незаконной покупке акций «Газпрома». В России может быть создана единая казаческая организация. Кто они, современные российские казаки? Как правильно говорить? Вышел в свет большой орфоэпический словарь русского языка. И спорт. Мадридский «Реал» и Дортмундская «Боруссия» вышли в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов. Главная тема сегодняшнего дня – реакция лидеров и жителей различных стран мира на известие о смерти президента Венесуэлы Уго Чавеса. О том, что Чавес скончался от рака в возрасте 58 лет, сообщил во вторник вечером по национальному венесуэльскому телевидению вице-президент страны Николас Мадуро. О том, как это было, какие события предваряли произошедшее и об истории правления Уго Чавеса, он был президентом Венесуэлы с 1999 года, мой коллега Андрей Шарый побеседовал с журналистом «Радио Свобода», экспертом по странам Латинской Америки Александром Гостевым.
В последние годы о Венесуэле знал весь мир, и люди следили за тем, что там происходит, причем не только политологи, эксперты или лидеры других государств. Чавес стал одним из самых ярких мировых лидеров последних 10 лет. Это был не просто политик, это был яркий шоумен. Чавес в собственной стране успел построить так же много, сколько он успел разрушить. Люди из венесуэльских трущоб стали жить намного лучше. Они стали лучше питаться, многие из них получили нормальное, благоустроенное по современным меркам жилье, они получают очень хорошее медицинское обслуживание, у некоторых появилась работа. С другой стороны, все его обещания по большому счету не сбылись. Он обещал полностью покончить с безработицей. Безработица в Венесуэле находится на одном из самых высоких уровней всей Латинской Америки. Обыкновенная бытовая уличная преступность при Уго Чавесе стала главной проблемой Венесуэлы, и все люди, которые отдавали, например, голоса на последних президентских выборах его главному оппоненту, кандидату от объединенной оппозиции Энрике Каприлесу, голосовали за Каприлеса в первую очередь потому, что он предложил эффективный план борьбы с организованной и неорганизованной преступностью в стране. Венесуэла богатейшая в природно-географическом смысле страна. Там есть не только нефть, там есть и огромные леса, и огромный сельскохозяйственный потенциал, и огромный гидроэнергетический потенциал. При Уго Чавесе энергетическая проблема стала вторым кошмаром, второй катастрофой для страны. Уго Чавес постоянно жаловался то на засуху, то на происки иностранных агентов, то на плохую работу электростанций. Из Венесуэлы все последние 10 лет уходили иностранные деньги. Все, чего добился Чавес, это российских инвестиций, немножко иранских денег, еще, ну, каких-то, что называется, с меру по нитке. Что сейчас будет, кстати, со всеми российскими планами и капиталовложениями в Венесуэле, совершенно непонятно. Все оружие, которое продала Москва Каракасу, оно было продано фактически в долг. Есть огромные разработки в бассейне Оренока, совместные российско-венесуэльские. Это месторождение называется Хунин-6. По этому поводу глава Роснефти Игорь Сечин 6 раз посещал Венесуэлу, о чем-то там договаривался. Что сейчас будет с этими контрактами, совершенно не ясно, так и с попытками совместно разрабатывать и искать новые месторождения углеводородов на венесуэльском морском шельфе в Карибском море.
Уго Чавес принес в мир вместе с собой и своеобразную идеологическую конструкцию. Можно говорить о ее ущербности, неустойчивости, тем не менее идеология революции 21 века или всемирной боливарианской революции, о которой говорил популист Чавес, нашла себе довольно много сторонников в разных странах мира. Что-то под этой идеологической концепцией есть, что может пережить Чавеса? Или с его кончиной уйдет в прошлое и идея революции 21 века?
Не думаю, что уйдет, так же, как и уверен, что если бы мы сейчас с вами вами, Андрей, спросили покойного, как все-таки можно коротко сформулировать идею боливарианской революции, я не уверен, что он бы внятно ответил. Набор действительно популистских лозунгов, которые Чавес нахватал совершенно из разных источников и из разных философских и политологических моделей. Этот человек одновременно называл себя и троцкистом, и социалистом, сторонником индейского национализма. Сила любой идеи часто заключена еще не в самой конфете, а в фантике, в оболочке. И так же, как и мощность идеи заключена в самом звуке. Боливарианская революция звучит красиво, особенно если мы учитываем национальный дух, национальный характер и историю региона. Если говорить как бы практически, ну, в первую очередь, это все было замешано на сохраняющемся в Латинской Америке антиамериканизме, нелюбви к богатым, нелюбви к бывшим колонизаторам, на нелюбви, говоря откровенно, белым европейцам, когда человек, обладающий ярким характером, призывает, с одной стороны, кого-то бить и спасать, а с другой стороны, обещает, что есть какой-то очень простой и радикальный, и, самое главное, быстрый способ решения большинства жизненных, бытовых каких-то социальных проблем людей, ждать не нужно. Такая идея не может не быть привлекательной для улиц.
Насколько, по вашим оценкам, устойчивой может оказаться политическая система, созданная в Венесуэле в период правления Уго Чавеса? Означает ли его кончина через месяц президентские выборы, в течение 30 дней, согласно Конституции страны, что Энрике Каприлес фактически получает победу, которая упадет ему с неба, или силы, которые пока объявляют себя верными Чавесу во главе с вице-президентом страны Николасом Мадуро, имеют большие шансы сохранить режим без значительных изменений?
Политическая система Венесуэлы сейчас гораздо более устойчива, чем считают многие оппоненты и враги покойного команданта. Лидер объединенной венесуэльской оппозиции Каприлес призвал в это действительно непростое время, когда страна расколота, весь венесуэльский народ к миролюбию, к единению и к пониманию того, что никакими насильственными методами проблемы Венесуэлы сейчас не решить. И на это заявление, в свою очередь, уже откликнулся Николас Мадуро, который сказал, что Энрике Каприлес поступил так же достойно, как я от него это и ждал. Ни одного призыва к свержению, к перевороту я пока ни одного такого призыва не увидел.
Так кто победит на выборах, Каприлес или Мадуро?
Я думаю, что может, скорее всего, победить Николас Мадуро, потому что последние президентские выборы в Венесуэле, что бы ни говорили, все-таки были почти демократическими. И за Уго Чавеса, и за его идеи, какими бы диковатыми и непрактичными они ни казались нам с вами, реально проголосовала большая часть Венесуэлы. И сейчас еще, когда в прямом и в переносном смысле слова ни тело команданта, ни идея его еще не остыла, через 30 дней наверняка вот этот красный боливарианский флаг опять будет поднят большей частью венесуэльского электората.
Андрей Шары и Александр Гостев о смерти Уго Чавеса. Реакция на это событие в разных странах мира, конечно, была тоже разной. Где-то, например, на Кубе скорбят и плачут почти как в самой Венесуэле. Где-то, как в США, трезво оценивают перспективы сотрудничества с Венесуэлой при возможных новых лидерах этой страны. Президент России Владимир Путин выразил официальные соболезнования, но на похороны не поедет. Вместо него в Каракас отправится президент Роснефти Игорь Сечин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. Для начала в нашей программе о реакции на смерть Уго Чавеса сюжет из Нью-Йорка. Корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин выяснил мнение американских экспертов по поводу перспектив отношений США и Венесуэлы после смерти Чавеса, а также поговорил с ними о том, как теперь будут развиваться события в южноамериканском регионе в целом.
В памяти американцев Уго Чавес, скорее всего, останется как человек, символизировавший экстремальную форму антиамериканизма, близкую к карикатурной. Неудивительно, что практически во всех некрологах в американской прессе на смерть лидера, претендовавшего на роль наследника Боливара, революционного вождя-преемника Кастро, упоминается комичная сцена шестилетней давности. Выступая на Генеральной ассамблее ООН, Чавес, театрально втянув воздух, объявил о том, что он ощутил запах серы, запах дьявола, выступавшего за день до него, имея в виду президента Буша. Такие шпильки, естественно, не способствовали улучшению отношений между двумя странами, которые резко ухудшились после неудачной попытки военного переворота в 2002 году, который Соединенные Штаты поспешили признать де-факто. Но по мере того, как антиамериканские выпады Чавеса приедались, число его друзей не росло, его программа национализации подрывала экономику страны, Вашингтон избрал стратегию ожидания. Администрация Обамы даже воздерживалась от критики действий венесуэльских властей, вызывая негодование венесуэльской оппозиции. Лишь в декабре, когда факт ухудшения состояния здоровья Чавеса стал очевиден, Вашингтон стал более активно контактировать с правительством Венесуэлы. Пресс-секретарь Госдепартамента объявила тогда, что США надеются на то, что переход власти пройдет согласно Конституции Венесуэлы, в соответствии с желаниями венесуэльцев. Американские наблюдатели считают, что вопрос перехода власти и судьбы системы, созданной Чавесом, сейчас является ключевым. Вот что говорит Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии. В отличие от своего ментора, Фиделя Кастро, Чавес был не способен соорудить структуру по подобию коммунистической партии, способную вести страну в русле его идеологии. В Венесуэле нет, к счастью, государственного карательного аппарата, подобного северокорейскому или кубинскому. Вопрос заключается в том, найдется ли преемник, способный взять на себя роль продолжателя дела Чавеса, или созданная им система рухнет. Мой собеседник считает, что следующее правительство Венесуэлы, каким бы оно ни было, скорее всего попытается улучшить отношения с Соединенными Штатами. Это изумительная возможность для нового правительства изменить тон отношений с Соединенными Штатами, прежде всего потому, что это в его собственных интересах. Экономическая ситуация в стране ухудшается. За 14 лет правления Чавеса страна выживала лишь благодаря нефтедолларам, рыночная экономика, частный сектор были подорваны. Даже производство нефти государственной нефтяной компании страны резко упало за эти годы. Венесуэле требуются нормальные торговые отношения с США и инвестиции в ее экономику. В свою очередь, у Соединенных Штатов нет жизненной необходимости в улучшении отношений с Венесуэлой. За последние годы мы импортируем венесуэльскую нефть в меньших объемах, уменьшилась тревога по поводу поддержки Чавесом различных так называемых революционных движений, так что Вашингтон может себе позволить занять выжидательную позицию. Это был американский военный эксперт Дэниел Гуре. Впрочем, такие надежды, возможно, преждевременны. Всего за несколько часов до объявления о смерти Уго Чавеса венесуэльские власти выслали из страны двух американских дипломатов, воспользовавшись, по словам «Нью-Йорк Таймс», испытанным временем, настольным руководством к действию Чавеса. Вице-президент Мадуро во время продолжительного телевизионного выступления предупредил, что США пытаются дестабилизировать Венесуэлу и призвал венесуэльцев сомкнуть ряды перед лицом возможного иностранного вторжения. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что если, согласно Конституции страны, в 30-дневный срок будут проведены президентские выборы, на них вице-президенту Мадуро, скорее всего, будет противостоять Энрике Каприлес, уступивший на недавних президентских выборах Уго Чавесу. Но даже если Мадуро одержит верх, пишет газета, он столкнется с огромными трудностями, пытаясь сохранить движение, созданное Чавесом, осуществить социалистические преобразования и одновременно нейтрализовать сопротивление оппозиции, которое наверняка будет на подъеме. Газета Christian Science Monitor выделяет любопытный акцент американо-венесуэльских отношений, напоминая, что Венесуэла остается четвертым по значимости экспортером нефти в США. Как отмечают специалисты, в действительности Соединенные Штаты держали на плаву Венесуэлу и позволяли ей проводить нефтяную дипломатию в отношениях с такими странами, как Куба и Никарагуа, отмечает газета. Дело в том, что Соединенные Штаты являются единственным крупным покупателем венесуэльской нефти, оплачивающим закупки по рыночным расценкам. Еще один крупный потребитель, Китай, покупает нефть со скидкой. Иными словами, несмотря на вражду эпохи Чавеса, обе страны нуждаются друг в друге и будут продолжать нуждаться друг в друге по мере того, как они входят в эпоху после Чавеса.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Одной из немногих, если не единственной европейской страной, где Чавес всегда был желанным гостем, была Белоруссия. О дружбе Александра Лукашенко и Уго Чавеса можно писать роман. Да и сам белорусский лидер, которому закрыт въезд в США и Евросоюз, любил бывать в Венесуэле. Как здесь восприняли новость о смерти Чавеса, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
По решению президента Александра Лукашенко в Белоруссии приспущены государственные флаги. Народ скорбит и разделяет боль утраты вместе с венесуэльцами. Говорится в сообщении, размещенном на сайте государственной Белтелерадиокомпании. Для Александра Лукашенко, который является невыездным в большинство стран Запада, Уго Чавес был одним из немногих политических союзников. За годы стратегического партнерства Минска с Каракасом Чавес 5 раз прилетал в Белоруссию, называл белорусскую модель образцом для подражания, а Лукашенко 3 раза навещал своего друга за океаном. Однако, несмотря на горячие поцелуи и уверения в дружбе, по мнению аналитиков, союз Минска с Каракасом во многом держался прежде всего не на экономической выгоде, а на политической конъюнктуре и антиамериканизме двух лидеров. Белоруссия действительно занималась строительством в Венесуэле социального жилья, агрогородков, сборкой тракторов «Белорус». Однако проект переработки в Белоруссии венесуэльской нефти, очевидно выдвинутый в пику Москве во время очередного напряжения в белорусско-российских отношениях в 2010 году, оказался нерентабельным, и эта затея довольно быстро заглохла. Более того, объем двухсторонней белорусско-венесуэльской торговли падает уже 2 года. Тем не менее, сторонник Александра Лукашенко, бывший депутат Палаты представителей Сергей Костян, уверен, что в ближайшие годы сотрудничество Минска и Каракаса не уменьшится.
Потому что это сотрудничество взаимовыгодно. Венесуэльцы – это народ весьма темпераментный. И он не потерпит теперь после Уго Чавеса ни одну власть, которая будет сворачивать программы, направленные на улучшение жизни и повышение благосостояния венесуэльского народа.
Независимый экономист Сергей Чалый отмечает, что экономические проекты Чавеса и Лукашенко не такие уже и масштабные. Небольшая нефтедобыча в бассейне реки Ориноко, строительство агрогородков в Венесуэле, сборка МАЗов. А противоречивый проект по импорту венесуэльской нефти давно мертв, напоминает Чалый.
Все зависит от того, какую политику будут сейчас там внутри проводить, потому что все наши проекты, которые там были, они во многом связаны с тем, что в свое время Чавес же понационализировал много, там в том числе и зарубежных американских компаний, которые вкладывались в геологоразведку. Получилось так, что самих венесуэльцев не было специалистов, которые могли бы этим заниматься. Наши помогали. Так что все будет зависеть от того, что если они там снова начнут решать, что нужно дружить со Штатами, то, в общем, я думаю, что места там для нас будет не очень много.
Другие аналитики отмечают, что многие белорусские проекты в Венесуэле завязаны на выдвинутые Чавесом широкомасштабные программы социалистических преобразований. Поэтому, невзирая на то, кто будет следующим президентом Венесуэлы, сворачивание двухсторонних отношений неизбежно. Для нынешнего состояния Венесуэлы внешняя политика отойдет на второй план, поскольку стране прежде всего необходимо спасение разваленной экономики. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к российским новостям. Сергей Удальцов сегодня после долгого перерыва смог выйти из дома. Правда, лишь для того, чтобы посетить Московский городской суд и вернуться обратно. Судьи отклонили жалобу лидера Левого фронта на домашний арест и отказались выпустить его на свободу под залог. Более того, вскоре на Удальцова наденут электронный браслет для контроля за его передвижениями. Сергея Удальцова, напомню, обвиняют в организации массовых беспорядков в России после показа по телеканалу НТВ фильма «Анатомия протеста 2». На заседании Московского городского суда по этому делу побывала сегодня моя коллега Наталья Джампаладова.
Решение судебной коллегии Московского городского суда по жалобе адвокатов Сергея Удальцова, собравшаяся в зале группы поддержки, встретило криками «Позор!». Защитники координатора Левого фронта удивлены итогом суда не были. Да и сам Сергей Удальцов, выступая на заседании, говорил, что подобные жалобы удовлетворяются редко, и призвал суд руководствоваться законом. Представляющие интересы оппозиционера адвокаты Юрий Воловельский и Виолетта Волкова уверены, что юридических оснований для изменения меры пресечения их подзащитному не было. По словам адвокатов, решение отправить Сергея Удальцова под домашний арест политическое, принятое, чтобы изолировать оппозиционера от общественной жизни и не дать ему участвовать в протестных акциях. Защита продолжит добиваться изменения меры пресечения на не связанную с арестом, говорит Виолетта Волкова.
О мере пресечения и о ее изменении может просить не только следствие, но и защита. Мы будем все это делать. И, соответственно, работа в этом отношении ведется. Относительно самого уголовного дела мы уже тоже неоднократно говорили. И коллега мой говорил, дело абсурдное абсолютно. Дело имеет вид политического заказа.
Сергей Удальцов, находившийся с октября прошлого года под подпиской о невыезде по обвинению в организации массовых беспорядков, 9 февраля по ходатайству следствия был отправлен под домашний арест. Следователи обосновали это тем, что оппозиционер не соблюдал условия подписки, не проживал по месту регистрации, не отвечал на звонки следователей, продолжал совершать административные правонарушения и угрожал супруге, которая якобы даже была вынуждена уехать на Украину. Эти же доводы следователь привел во время рассмотрения апелляционной жалобы в Московском городском суде. Адвокат Юрий Воловельский заявил, что доводы следствия несостоятельны, и они не могут служить основанием для изменения меры пресечения. Более того, многие факты, которые приводило следствие, были известны еще в октябре, говорил адвокат, когда с Удальцова брали подписку о невыезде. Виолетта Волкова добавила, что она опрашивала соседей семьи Удальцовых, к которым в октябре приходили следователи с вопросами относительно места жительства координатора Левого фронта. Эти показания разошлись. Кроме того, как отметила Волкова, супруга Сергея Удальцова Анастасия никуда не уезжала и присутствовала на обоих заседаниях. Адвокат Юрий Воловельский также подчеркнул, что материалы, на которые ссылаются следователи, а это фильм НТВ «Анатомия протеста 2», не могут быть использованы в качестве доказательств.
Помимо ареста мы говорили о том, что вот эта запись, которая сказала НТВ, во-первых, она незаконна, но добыта преступным путем. Это вторжение в частную жизнь. Частное лицо, ни следователь, ни опер записал чужую речь. У нас это уголовное преступление. А уголовно-процессуальный закон говорит о том, что любое доказательство, добытое преступным путем, оно ничтожно. Его можно выбросить в корзину, его нельзя использовать для обвинения. Хочу ответить на такие обывательские вопросы, мне часто задают. Это действительно Удальцов или не Удальцов? Ну, во-первых, это не имеет никакого значения. Я там не был, не знаю, Удальцов. Но поскольку там очень много монтажа, и аудио, и видео по времени расходятся, по всей видимости, там не совсем чисто все с этим.
Под домашним арестом Сергей Удальцов пробудет как минимум до 4 апреля. Ему запрещено выходить из дома, общаться с кем-либо, кроме родственников, следователей и адвокатов, пользоваться телефоном и интернетом, получать и отправлять письма. Сейчас же на Сергея Удальцова наденут электронный браслет, чтобы контролировать его местоположение, говорит Виолетта Волкова.
Наденут электронный браслет, насколько мне известно, и поставят специальное считывающее устройство, которое ограничит его передвижение. Иначе просто его контролируют органы УФСИН, соответственно, уголовно-исполнительной инспекции, которые приходят к нему домой и проверяют его нахождение. Сотрудник уголовно-исполнительной инспекции, вот последний свой приход, сказал, что якобы Сергея видели на акции, которая проходила 2 марта, ну, хотя он был дома. И мы прекрасно об этом знаем, но вот такой сигнал к ним поступил, и они, в общем-то, в срочном порядке пришли для того, чтобы проверить. Естественно, он был дома. Сейчас ему будет надеваться электронный браслет на всякий случай, чтобы сотрудники соответствующих органов не беспокоились, что он там выступил за порог своей квартиры. Ну и чтобы не было соответствующих провокаций каких-то, потому что любое такое заявление в отношении Сергея сейчас это, естественно, провокация. Это, видимо, будет уже значить, что к нему может быть применен просто уже арест и содержание в санитарных учреждениях.
Говорила Виолетта Волкова. Обвинения в организации массовых беспорядков Сергею Удальцову были предъявлены в октябре прошлого года. Следователи возбудили дело после изучения фильма НТВ «Анатомия протеста 2», авторы которого утверждали, что Удальцов, а также активисты Левого фронта Леонид Развожаев и Константин Лебедев готовили захват власти на деньги из-за рубежа, в частности, полученные от грузинского политика Гиви Таргамадзе. Развожаеву, Лебедеву и Таргамадзе предъявлено аналогичное обвинение. В январе этого года так называемое дело «Анатомия протеста 2» было объединено с делом о событиях 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве. По версии следствия, согласованный с властями марш миллионов, в этот день закончился массовыми беспорядками. К ответственности по этому делу привлечен 21 человек. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы, сегодня в Санкт-Петербурге прошли обыски и допросы оппозиционных активистов по делу о событиях на Болотной площади 6 мая, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
С обысками к активистке гражданской ответственности Наталье Грязневич, члену Координационного совета оппозиции и активисту гражданской ответственности Андрею Пивоварову, а также к лидеру Петербургской федерации социалистов Григорию Попову пришли в 7 утра. Андрей Пивоваров успел сообщить об этом в своем твиттере. По его словам, обысков они ждали давно, поскольку не только были на Болотной площади в Москве 6 мая в качестве организаторов петербургской колонны, но и участвовали в семинаре в Литве под Вильнюсом, – где обсуждалась стратегия оппозиционной деятельности, в частности, участие оппозиции в выборах, подготовка наблюдателей. В этом семинаре участвовал и Леонид Развожаев. Эти семинары попали в скандально известный телефильм «Анатомия протеста 2». После обысков Пивоварова, Грязневич и Попова отвезли в центр Э на Рузовскую улицу и допросили. На допросе со всех взяли подписку о неразглашении, поэтому рассказывать можно далеко не обо всем, говорит Андрей Пивоваров, который считает, что обыски и допросы – это и акция устрашения оппозиции, и попытка добиться некого прорыва в болотном деле.
Я стою под свидетеля. Соответственно, допрос проходил в рамках болотного дела. Интерес, безусловно, у следствия к участникам семинара есть. Я так думаю, что это работа следственных органов. В принципе, мы ожидали такого развития, то есть что интерес будет проявлен коллегами по оппозиции. Мне кажется, всеми силами пытаются наполнить материалами болотное дело. Любым способом пытаться какие-то материалы набрать. И скоро год будет, как продлевают сроки по нему расследования. Как бы такое показание работы.
Андрей Пивоваров отмечает, что обыск у него проходил корректно. Проводил его один из следователей по болотному делу майор Грачев. В ходе обыска ничего изъято не было. У Натальи Грязневич, по ее словам, что-то все-таки забрали.
Было изъятие, но тоже не могу сказать чего. Ну, там особых результатов обыска не было. То, что изъяли, это ерунда. Я спокойно разговаривала, не было обострений. По поводу дела 6 мая, все то же самое, что и других участников этого дела. Как свидетеля, в данном случае, меня опросили, поскольку я ездила на семинар и участвовала в митинге вот, в марше миллионов 6 мая. Это семинар, посвященный в том числе выборам, там, наблюдению. Я участвовала, да, и, видимо, есть предписание мне провести обыск, но я не думаю, что в этом какая-то угроза тут для меня серьезная есть. Мне скрывать нечего, и я не думаю, что мои показания будут полезными.
Наталья Грязневич была на Рузовской одна, а вот Андрей Пивоваров успел позвонить известному адвокату Ольге Цетлиной, которая приехала и дала ему ряд советов. Она подчеркивает, что тоже дала подписку о неразглашении, поэтому говорит только о том, о чем ей стало известно до начала следственных действий.
Мой подзащитный мне сообщил, что сегодня у него с утра в 6:40 начался обыск. В ходе обыска ничего не было изъято. Далее, перед началом допроса, он мне сообщил, что допрос ведется в рамках по уголовному делу по Болотной. Были заданы вопросы по событиям на Болотной площади и по семинару в Литве. Частью он дал показания, с другой частью он отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51. По Литве и по Болотной он сказал, да, он присутствовал на Болотной. Никаких противоправных действий он не участвовал, не видел в отношении иных лиц. Но во всем остальном 51-е, кроме его личной политической деятельности. Там, кто там был, какие были действенных лиц, он все это не сообщил. Как адвокат я ему разъяснила, что если эти сведения могут потом впоследствии использованы против него и против его близких, он не обязан их сообщать. И поскольку известно всем, что возбуждено уголовное дело в отношении лиц, которые были на Болотной площади, ведут следственные действия по Литве, конечно, любые сведения могут быть использованы, мы не знаем как, и, конечно, это правильная позиция.
Свое возмущение по поводу обысков, прошедших столь ранним утром у петербургских оппозиционеров, уже высказал депутат городского парламента Борис Вишневский, который собирается написать письмо в Следственный комитет и потребовать объяснений. Он называет эти обыски и допросы акции устрашения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Еще о российских событиях. Главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру, развернувшему кампанию против российских властей и силовиков, причастных, по его мнению, гибели Сергея Магнитского, на днях будут предъявлены новые обвинения. Об этом официально заявил представитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. На этот раз бизнесмена, чье дело о налоговых преступлениях вот-вот начнет рассматривать Тверской суд Москвы, обвиняют в хищении акций «Газпрома» на сумму свыше 3 миллиардов рублей. Не исключено, что обвиняемым по этому делу станет и покойный Сергей Магнитский. Сам Браудер назвал новое уголовное дело против него попыткой чиновников остановить принятие закона Магнитского в Европе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О новых обвинениях в адрес главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, которого в российских следственных органах считают виновным в уклонении от уплаты налогов на многомиллионные суммы, стало известно накануне днем. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России созвало брифинг, на котором журналистам сообщили, что Браудер, скупавший через аффилированные компании акции «Газпрома», посягнул на экономическую безопасность России. Произошло это, по словам начальника управления Следственного департамента МВД по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции Михаила Александрова, в конце 90-х, начале 2000-х годов. В то время в России еще действовал президентский указ, ограничивающий право иностранных компаний на покупку акций крупных российских предприятий. Браудер же, как выяснили следователи, нашел способ скупать наиболее ликвидные активы от имени российских юридических лиц, зарегистрированных, как правило, в зонах с льготным режимом налогообложения. Говорит начальник управления Следственного департамента МВД по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции Михаил Александров.
Уильям Браудер являлся фактически, безусловно, представителем иностранных компаний, то есть так называемых нерезидентов, и действуя как генеральный директор Камеи и других аналогичных обществ, не получив разрешения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и, соответственно, правительства Российской Федерации, осуществлял скупку этих акций на протяжении длительного периода времени с 1999 по 2004 год, как в настоящий момент установлено предварительным следствием, по внутрирыночной цене и, безусловно, в ущерб экономической безопасности Российской Федерации. После отмены в декабре 2005 года указа президента, незамедлительно в январе 2006 года акции были проданы другим иностранным участникам, как через офшорные компании, так и напрямую. Сумма ущерба, которую понесло государство от незаконного фактически вывода с внутреннего рынка Российской Федерации этих активов, акций ОАО «Газпром», составляет не менее 3 миллиардов рублей.
По словам Михаила Александрова, разработав эту преступную, по мнению следователей, схему, Уильям Браудер стремился не только получать личную выгоду от владения акциями, но и пытался получить доступ к документам финансовой и иной отчетности общества, имеющего стратегическое значение для России. Речь в данном случае идет о «Газпроме». Сам Уильям Браудер считает, что история с предъявлением ему таких обвинений нанесет непоправимый удар по российскому рынку ценных бумаг и всей политике государства по привлечению иностранного капитала в российскую экономику. При этом Браудер подчеркнул, что его деятельность не выходила за рамки закона.
Но ничего нелегального в покупке акций «Газпрома» не было. Покупка получила благословение Совета по национальной безопасности, Российской налоговой службы и самого «Газпрома». Через вторичные структуры иностранцы владели 35% акций «Газпрома». Но сразу после акта Магнитского они применили обратную силу закона и сделали незаконным то, что было абсолютно законным. Это просто еще один абсурд, призванный остановить распространение закона Магнитского.
Кстати, о самом Сергее Магнитском, скончавшемся в матросской тишине осенью 2009 года, следователи, похоже, не забыли. Во всяком случае, именно ему в МВД приписывают авторство схемы приобретения акций «Газпрома» иностранными резидентами. Говорится и о мошеннических схемах накануне дефолта в России 1998 года, когда из Федерального резервного банка Нью-Йорка на счет Republic National Bank, принадлежавший компаньону Браудера Эдмунду Сафра, были переведены почти 5 миллиардов долларов, предназначенные для стабилизационных операций Центробанка России. Отследить эти деньги впоследствии не удалось, но, по словам источников, близких к следствию, на которые ссылается РИА Новости, именно после истории со стабилизационными деньгами Hermitage Capital Management под управлением Браудера начал активную инвестиционную деятельность в России, и одной из первых операций стала скупка акций «Газпрома». Прокомментировать этот довод серьезно Уильяму Браудеру не удалось.
Это какая-то странная параноидальная фантазия российского правительства, которое теперь пытается свалить на меня и на Сергея Магнитского ответственность за весь дефолт 1998 года. Мне кажется, что на это даже отвечать не надо. Это просто безумие. Любой, у кого есть хоть малейшее представление о фактах, только посмеется над такой глупостью.
последние 10 лет российские исследователи по желанию или указанию сверху научились находить преступные схемы в практически любой коммерческой деятельности, и большинство репрессивных механизмов были отработаны на делах, связанных с ЮКОСом, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Это просто неистребимое желание, которое на глазах усиливается и уже приобретает масштаб катастрофы, управлять экономикой и вообще страной в целом, вот этими уголовными методами и методом уголовной репрессии, которые находятся в их распоряжении. Поэтому, когда им это для чего-то нужно, самим, например, в их бизнес-интересах, коррупционных, рейдерских и так далее, или когда они получают указание от высокого руководства, что вот назначен такой-то врагом, и нужно его, соответственно, подвергнуть вот этим репрессиям, они начинают сами решать, что законно, что незаконно, какая деловая операция фиктивная, какая неэффективная. Галифе с сапогами начинают управлять экономикой. А если еще это помножить на кричащую непрофессиональную работу, которая сегодня характеризует следственные органы, то есть я бы даже не побоялся это назвать профессиональной деградацией, то получается такая гремучая смесь. И мы ее постоянно наблюдаем из одного дела в другое. Это отработано как технология на деле ЮКОСа, и далее тиражируется везде, где это нужно по каким-то причинам.
Причиной предъявления новых обвинений Уильяму Браудеру, например, по его убеждению, является принятый недавно в США акт Магнитского, на который российские чиновники ищут все новые и новые ответные меры.
Это реакция на принятие в США закона Магнитского. Российское правительство в отчаянии пытается что-то предпринять в надежде, что закон Магнитского не перейдет через Атлантический океан и не распространится на европейские страны, поскольку россияне хранят свои сбережения именно в Европе. Если Европа последует примеру США, то коррумпированные российские чиновники потеряют свои накопления и не смогут получить визу для поездки. А эта перспектива приводит в ужас практически каждого человека из ближайшего окружения Путина. Путин ясно показал, что он готов предпринять в ответ на этот акт во время пресс-конференции 20 декабря прошлого года. Он практически отдал распоряжение правоохранительным органам копать глубже в деле Магнитского. В результате сейчас проходят допросы родственников Магнитского. Следствие вызывает его коллег. Возбуждаются новые уголовные дела. И все это для того, чтобы остановить распространение закона Магнитского на Европу.
Вместе с тем Уильям Браудер отметил, что новые уголовные дела не повлияют на стремление сотрудников фонда Hermitage Capital добиться привлечения к ответственности тех, кто виновен в гибели Сергея Магнитского. Считается, что он поплатился жизнью за то, что раскрыл мошеннические схемы, позволившие сотрудникам правоохранительных органов и чиновникам украсть из российского бюджета более 5 миллиардов рублей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода.
И отчасти в продолжение темы, одну из предполагаемых фигуранток списка Магнитского сегодня начали судить в Москве. Правда, по делу, никак не связанному с гибелью юриста Эрмитедж в СИЗО. Это бывший следователь МВД Нелли Дмитриева, которую вместе с бывшим же сотрудником МВД Максимом Каганским обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере. По версии следствия, Дмитриева вымогала 3 миллиона долларов с фигуранта дела о контрабанде за освобождение от уголовной ответственности. С подробностями корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
Нелли Дмитриева была задержана осенью 2011 года по подозрению в вымогательстве и получении взятки. В прошлом году по тому же делу был задержан бывший капитан полиции Максим Каганский. По версии следствия, Каганский вступил в переговоры с предпринимателем Борисом Юдиным, который мог стать фигурантом дела по статье «Контрабанда», находившемся в производстве у Дмитриевой. Следователь предложила избавить Юдина и его партнера-предпринимателя Алексея Царькова от уголовного преследования в обмен на денежное вознаграждение. Цена услуги составила 3 миллиона долларов. Передачи денег посредниками должны были выступить еще трое – два водителя и охранник. Но при получении части суммы, предназначенной для Дмитриевой, помощники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В феврале прошлого года Нелли Дмитриева была освобождена из-под стражи под подписку о невыезде. Следственный комитет тогда пояснил, что у нее ухудшилось состояние здоровья, к тому же она пошла на сотрудничество со следствием и признала свою вину. Максим Каганский остается под стражей. Адвокат Владимир Жеребенков настаивает на том, что его подзащитный был задержан в результате провокации и преступления со стороны правоохранительных органов.
Инициатива в передаче якобы денег, ну, денежного мележа, исходила именно от оперативных сотрудников. за 2 дня до задержания водителей к Юдину, директору медицинской компании, обратились оперативные сотрудники и сказали, что якобы к нему выйдут с предложением о передаче денег для прекращения уголовного дела в отношении его и его партнера. А в то же время Максиму Каганскому, его деловой партнер Казбанов, сказал, что на тебя Юдин выйдет. По записям видно прекрасно, что Казбанов, который работает под прикрытием оперативных сотрудников, Юдину говорит, что это интерес Каганского, Каганскому говорит, что это интерес Юдина. А в результате выясняется, что это интерес оперативных сотрудников, чтобы просто подставить Максима Каганского. Поэтому я надеюсь, что в суде у нас цель именно доказать. Путем исследования доказательств, их много, свидетельств о том, что имело место провокация преступления, чтобы Юдина и Царькова освободить от уголовной ответственности, в то же время подставить Максима Каганского.
Удалось ли вам в полном объеме ознакомиться с материалами дела?
Мы ознакомились, и более того, мы видим, что в некоторых случаях следствие искусственно создавало доказательства, в некоторых случаях оно просто прятало доказательства. Видно, что некоторые блоки разговоров просто не фиксировались. То есть они зафиксированы на пленках, но эксперты о них умалчивают. Прослушивая пленку, мы слышим разговор, что он продолжается еще 5 минут, но этой части разговора мы не видим в самих вот по распечатках телефонных переговоров. Изменяется смысловое содержание разговоров и вот отношение к предмету взятки.
Говорил адвокат Каганского Владимир Жеребенков. По словам председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, 3 миллиона долларов, которые по версии следствия затребовала Дмитриева, это стандартная цена за такого рода услуги следователей на коррупционном рынке.
Для Москвы, Санкт-Петербурга, для больших дел громких, особенно связанных с чиновниками, исключением бюджетных средств, это небольшие деньги. Но они как бы стандартные. Что такое коррупция? Коррупция – это рынок, это бизнес. И тарифы имеют определенные суммы. Тем более первичные заявления, которые были связаны с тем, что Дмитриева брала не для себя, наверное, они под собой имеют обоснованность. Когда давали Нелли Дмитриеву, она не была самостоятельным игроком на коррупционном рынке.
Случаи взяточничества среди следователей наверняка не редкость, но почему взялись именно за Дмитриеву?
Ну, я думаю, там было некое стечение обстоятельств в правоохранительном раскладе, скажем так. В правоохранительной системе есть тоже группы, где, по сути дела, само по себе была громкая закупка томографов, которая, кстати, ничем не закончилась. Я думаю, что здесь как бы был некий заход на руководителей, в большей степени Дмитриевой, чем на какую-то глобальную историю, связанную с общим очищением. Хотя очищение тоже произошло.
Полагает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. За некоторое время до коррупционного скандала Нелли Дмитриева была включена в так называемый список Кардина, который впоследствии получил название список Магнитского по имени юриста фонда Hermitage Capital, скончавшегося в одном из московских следственных изоляторов. Кирилл Кабанов не видит серьезных оснований утверждать о взаимосвязи между включением Дмитриевой в список чиновников, причастных к нарушениям прав человека в России, и ее уголовным преследованием. Наивной возможность такой взаимосвязи называли в интервью «Радио Свобода» и некоторые правозащитники. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. И сейчас обзор свежих американских газет, еще не успевших к сегодняшнему утру отреагировать в своих печатных версиях на смерть Уго Чавеса. Впрочем, другие темы не менее интересны. Например, визит знаменитых американских баскетболистов в Северную Корею.
Фондовый индекс Dow Jones, суммирующий показатели деятельности 30 компаний из когорты голубых фишек, установил во вторник исторический рекорд, завершив операционный день на отметке 14254. Корреспондент финансового телеканала CNBC поражается невероятной живучести биржи. Вопреки всевозможным неурядицам, случившимся за минувшие 4 года, в Европейском Союзе, на рынке недвижимости, в банковском и промышленном секторах, ведущий индекс полностью наверстал потерянное за время кризиса. Конечно, Dow Jones дает усеченное представление об экономической ситуации, признает обозреватель New York Times Питер Ивис. Тем не менее, даже скептики не могут отрицать тот факт, что если после Великой депрессии бирже потребовалось четверть века на то, чтобы вернуться к предкризисным показателям, то на сей раз она уложилась в 4 года. Главная разница, считает обозреватель New York Times, состоит в том, что Центральный банк не позволил рухнуть коммерческим банкам, предоставив им кредит более чем на $1 триллион. Не говоря уже о закачке в другие секторы экономики 3 с лишним триллионов. Участники рынка, будучи уверенными в активном курсе Центробанка, более склонны рисковать, приобретая акции, вместо того, чтобы переводить капитал в гарантированные, но низкодоходные бумаги. Быстрому послекризисному отыгрышу биржи также способствовал, на удивление, стабильный рост прибыльности компаний. Вопрос номер один, над которым сегодня гадают аналитики, это что будет с биржей, если ЦБ решит прекратить кредитно-денежную экспансию? Впрочем, до того, как заметно понизится уровень безработицы, этот сценарий маловероятен.
Let me explain the division among conservative legal thinkers.
Профессор права Гарварда Кес Санстин не берется предсказывать, какую позицию займут консервативно настроенные члены коллегии Верховного суда по отношению к однополым бракам. Но что бы, в конце концов, не решила высшая судебная инстанция, последние рекомендации Минюста нижестоящим судам расценивать дискриминацию по признаку сексуальной ориентации столь же негативно, как дискриминацию по расовому признаку, знаменует, по мнению Санстина, поворотный пункт в истории американской юриспруденции. Свою точку зрения автор излагает на сайте новостного агентства Bloomberg. Если власти не позволяют подросткам до 16 водить машину, выводят профсоюзы из-под действия антимонопольного законодательства или освобождают малые предприятия от соблюдения всех природоохранных нормативов, то такую дискриминацию конституционные теории и практика допускают, если власти демонстрируют, что она целесообразна. Однако в других случаях, например, расовой дискриминации, оговорки о целесообразности американские суды не принимают и требуют от властей архивесомых доказательств общественной надобности подобного развлечения, доказательств, свободных от предрассудков, враждебности и стереотипов. И вот теперь, замечает Кес Санстин, администрация Обамы доказывает, что пришла пора применить этот сверхжесткий принцип к законам, отказывающим представителям ЛГБТ вступать в брак, но не в гражданский союз, как это по итогам референдума 2008 года сделала Калифорния. Если штат разрешает ЛГБТ создавать союзы, он должен разрешать и браки, либо не разрешать ни того, ни другого. Краеугольный аргумент калифорнийского закона, будто только разнополые браки и гражданские союзы, но не однополые их аналоги, способствуют нормальному воспитанию детей, не выдерживает проверки критериям, свободным от предрассудков, враждебности и стереотипов, резюмирует гарвардский профессор. Комментатор телеканала CNN Джон Авлон разбирает скандал, разразившийся вокруг бывшей звезды профессионального баскетбола сверхэкстравагантного Денниса Родмана. Родман побывал в составе циркового баскетбольного коллектива Harlem Globetrotters в Северной Корее, где встретился с верховным вождем Ким Чен Ыном, которого он охарактеризовал как потрясного и честнейшего пацана и невинную жертву черного пиара на Западе. «Я рискну сделать прогноз», — заявляет телекомментатор, что ручательство Родмана за северокорейского деспота, морящего голодом свой народ, заточающего граждан в тюрьмы за малейшие подозрения в инакомыслии и шантажирующего весь мир своим ракетно-ядерным оружием, выдержит испытания истории не лучше, чем схожее ручательство за Гитлера, которое давал авиатор Чарльз Линдберг перед Второй мировой войной, или Поль Робсон за Сталина, или Габриэль Гарсия Маркес за Фиделя Кастро. Приятное времяпрепровождение в обществе тиранов, прикрываемой демагогией персональной дипломатии, есть не что иное, словами прославленных Sex Pistols, как «a cheap holiday in other people's misery» — дешевый кайф за счет чужого несчастья.
Обзор американской прессы подготовил Евгений Аронов. В последней четверти программы «Время свободы» о новостях, не связанных с политикой. В России вышел в свет большой орфоэпический словарь русского языка. Это фундаментальный труд коллектива лингвистов из Института русского языка Российской академии наук. Возможных покупателей хотим предупредить. Справочник не может, не поможет выяснить, как правильно произносить многие слова. Издательство АСТ Пресс выпустило книгу с серьезным типографским браком, рассказывает Лиля Пальвелева.
Орфоэпические словари должны обновляться едва ли не чаще других. Произносительные нормы, то есть ударение, смягчение или несмягчение звуков в определенных позициях и подобные вещи, меняются в языке с большой скоростью. Но вот досада, решили мы с коллегами посмотреть в новеньком большом орфоэпическом словаре, как теперь правильно говорить «энергия» или «энергия». Раскрыли толстый том и ахнули. В главе на букву «э» нет энергии или энергии. Словарь вышел под редакцией Леонида Касаткина. И вот что он сообщил.
По каким-то непонятным для нас причинам издательство при подготовке этого словаря выбросило какие-то части, даже букву «и» краткое вообще выбросило, буквы «и» там какие-то пропущенные куски, буквы «э» пропущенные. И мы спросили, в чем дело, они не могут объяснить. Ну вот обещают, что они сейчас отпечатают эти пропущенные куски и как-то будут, не знаю, вывешивать, может быть, в интернете или как-то еще.
Как обидно, такой огромный труд. Ну вот в начале словаря написано, что он вмещает 80 тысяч слов.
Да.
Если мы с вами выяснили, что какие-то куски глав пропущены, значит, там и не 80 тысяч?
Я даже затрудняюсь сказать, сколько они пропустили. Мы не подсчитывали.
А они будут делать новый тираж или они будут выпускать какое-то дополнение?
Сначала они каким-то образом вот будут выпускать дополнение, а потом, конечно, они обещали и должны сделать новый тираж уже с полным составом. Это брак издательский.
Как бы то ни было, под вашим руководством коллектив выполнил просто титанический труд. И даже в том усеченном виде, в каком словарь вышел, он многокилограммовый.
Да, верно.
И этот словарь подчеркнуто в названии «Словарь 21 века». Да. А что и ударения так сильно изменились по сравнению, скажем, с концом 20 века? Ну, то есть расстояние 10-15 лет.
Есть, конечно, изменения. Вот смотрите, предыдущий словарь, ну просто вот до нашего словаря, я считаю, самый лучший словарь, это словарь под редакцией Иванесова, где основной автор Яськова, произношение и ударение. Конечно, изменились. Наш словарь и этот словарь под редакцией Иванесова по-разному трактуют целый ряд слов. Например, очень много в русском языке глаголов на «ить». Ну, второго спряжения. И в этих глаголах издавна идет процесс переноса ударения на основу в формах настоящего времени. Раньше говорили «варит», «солит», «дарит», а мы теперь говорим «варит», «солит» и «дарит». Но и по сравнению с этим словарем, вот о котором я говорю, тоже есть некоторые изменения. Ну, например, «глушить». Вот в орфоэпическом словаре под редакцией Иванесова даны пометы «глушит» и «не рекомендуется глушит». А в нашем словаре только «глушит».
То есть изменилась норма?
Норма изменилась, да. У них в словаре, например, «селить» – «селит» и «допустимо селит», а у нас только «селит». Теперь много всяких разговоров идет по поводу слов «включить» и «звонить». Как правильно ставить ударение в формах настоящего времени? В их словаре было неправильно «включит» и не рекомендуется «звонит». Это запретительные пометы были. Мы «звонит» тоже не допускаем. Наш словарь тоже написали «не рекомендуется». А «включит» мы написали «допустимо включит». Это процесс идет все время в разных словах. «Включит». Молодежь только так и говорит. Очень многие люди говорят «включит». Мне, например, лично не нравится такое произношение. Но мы в словаре должны были отразить современные нормы.
Очень многих интересует, почему так происходит. Но ударения ведь привычные всем со школьной скамьи правила не распространяются. Но почему вдруг? Вот говорили так, а потом начинают говорить по-другому. Чем это обусловлено?
Высказано такое предположение, что перенос ударения на корень во всех этих случаях, ведь, скажем, было только «глушит», теперь «глушит», «включит», а мы вот теперь допустили и «включит». Вот высказано такое предположение, что это изменение идет в связи с тем, что корень обладает определенным смыслом, гораздо большим, чем окончание. Именно на корень, потому что это главная часть слова, обладающая основным смыслом этого слова.
То есть получается, что современный человек больше внимания уделяет не структуре, не форме слова, а его семантике, его содержанию.
Совершенно верно, да.
Говорит Леонид Касаткин, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в завершение нашего эфира о спорте. Первыми четвертьфиналистами футбольной Лиги чемпионов стали мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Первые ответные матчи 1/8 финала состоялись накануне вечером. Еще две игры сегодня. В эфире программы «Время свободы» наш обозреватель Алексей Кузнецов, которого я в первую очередь попросил оценить главную игру вчерашнего вечера «Манчестер Юнайтед Реал».
Две первые встречи завершились в ничью. Манчестер Юнайтед Реал со счетом 1-1, а Шахтер Боруссия Дортмунд 2-2. но во вчерашней встрече очень по-разному завершились они. Реал выиграл у Манчестер Юнайтед 2-1 в гостях на стадионе Олд Траффорд, а Дортмундская Боруссия на своем поле разгромила Шахтер 3-0 и очень уверенно вышла в следующий этап турнира. Реал, пожалуй, надеялся на очень много факторов, но главным из них, конечно, было присутствие на поле Криштиану Роналду, знаменитого португальского игрока. Тонкость была в том, что Криштиану Роналду до этого играл именно в Манчестер Юнайтед и оставил самые лучшие себе воспоминания, к чему было свидетельство достаточно хорошая доброжелательная реакция публики на появление этого игрока. И он, забегая вперед, отметил, что повел себя вполне достойно и не очень праздновал, не очень радовался, не демонстративно радовался мячу, который он забил в ворота Манчестер Юнайтед, а гол стал победным. И вторая фигура, которая была на этом доматче очень заметной, это Райан Гиггс, полузащитник Манчестер Юнайтед. Это 39-летний футболист, легенда МЮ, и он проводил вчера на поле свой 1000-й матч. Манчестер Юнайтед первым забил гол, но дело в том, что, собственно говоря, забили гол не футболисты Манчестера. Свои ворота гол забил Серхио Рамос, защитник Реала, а затем два мяча провели уже, собственно, игроки Реала в ворота МЮ. Это был сначала Лука Модрич дальним ударом, сравнял счет, а затем тот самый Криштиану Роналду установил окончательный результат. В промежутке был очень спорный эпизод, когда турецкий арбитр удалил Нани, полузащитника Манчестер Юнайтед, за игру в очень высоко поднятой ногой против Рабилоа. Очень спорный эпизод, действительно, мнения экспертов разделились, но все сошлись на том, что именно этот эпизод повлиял на результат матча, потому что после него Реал почувствовал себя увереннее и стал атаковать более серьезно.
Обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о матче футбольной лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед Реал». На этом мы завершаем выпуск информационной программы «Время свободы». С вами в прямом эфире был Марк Крутов. Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!